веры и упования во Всевышнего, но я не могу не начать этот урок с темы Ханука, поскольку сегодня мы зажигали первую свечу Хануки, и Ханука наиболее тесно связана именно с понятием веры и упования во Всевышнего. И, разумеется, с этой темы я и хочу начать. Есть выражение в Торе «Ани решон ваани ахарон». Сказал про себя Всевышний: «Я первый и я последний». То есть я начал этот мир, и мной он завершится. Смысл в том, что Всевышний – это все добро, чистое милосердие. И он решил создать наш мир, создать проявлением своей силы ограничения, поскольку мы знаем, что изначально его свет был полностью распространен, не было никаких границ, никаких форм и ничего. Любая новая форма – это ограничение чего-то, что существовало до того. И так он взял и создал с помощью своего качества ограничений, создал этот мир. Так и написано: «Берешит бара Элуким». Вначале сотворил Всевышний, Элуким – это мера ограничения. Так вот, поскольку Всевышний – это Алеф, везде во всех книгах написано, что Алеф – это единство, это гематрия слова буквы Алеф – один, и символ «Единый Всевышний». Почему «Единый Всевышний»? Потому что мы видим, что ножки буквы Алеф, они как бы во все стороны. Похож на символ бесконечности в математике, то есть абсолютно все внутри себя включает, абсолютно все, что создано в этом мире, включая нас самих. Тем не менее, он создал нас настолько удаленными от себя, что мы как будто бы его не видим, то есть он скрылся от нас. Он не был так скрыт от Адама, когда Адам был создан в Ганедене. Но после греха первого человека, после его ошибки, его душа опустилась в наши миры, и таким образом мы отдалились от Всевышнего еще больше. Тогда есть много разных объяснений того, почему мы именно таким образом зажигаем свечи. Как мы знаем, что первая свеча, которую мы зажгли сегодня, мы зажгли ее с правой стороны Ханукии. Мы сейчас не говорим о Шамаше, мы говорим только о восьми свечах Хануки. Сегодня мы зажгли только первую свечу. Завтра мы зажжем две свечи. Первая будет зажжена левая свеча, и после этого правая. То есть правая, та, которая была зажжена сегодня, она будет завтра последней. Сегодня она была первой, завтра она будет последней. Послезавтра мы зажжем три свечи. Первая будет слева, потом посередине и потом справа. И опять правая свеча будет та самая, с которой мы начали зажигание свечей ханукальных сегодня. И каждый день мы будем прибавлять свечи, и каждый день будем зажигать на одну свечу больше. И от первой свечи слева опять будем вести этот огонь туда, в ту самую исходную точку первой свечи сегодня. То есть на восьмой день Хануки будут зажжены абсолютно все восемь свечей. Первой будет зажжена самая левая свеча, наиболее отдаленная от первой. И в конце концов будет зажжена правая, та самая, которая была зажжена сегодня. Я надеюсь, что я понятно объясняю, для чего это надо. Одно из объяснений, оно такое: поскольку Всевышний милосердие, милосердие – это правая сторона, правая рука, все, что связано с правой стороной, все, что находится напротив правой стороны нашего тела, и все, что находится с левой стороны нашего тела и напротив него, это называется гвура и ограничение. Сила милосердия, она обозначена четырехбуквенным именем Всевышнего. Сила ограничения обозначена именем Элуким, тем самым, которым были созданы миры. Мы знаем, что Всевышний каждую секунду обновляет этот мир. Каким образом обновляет? Он вдувает дыхание жизни в наш мир, таким образом обновляя его. Но дыхание жизни – это понятие очень расплывчатое для нас, поскольку для нас дыхание – это символ того, как мы принимаем в себя воздух, который распространяется по телу для того, чтобы вывести наружу углекислый газ, дать телу жизнь и так далее. Для того, чтобы у нас было какое-то понимание того, что делает Всевышний, нам сказали дыхание жизни. Действительно дыхание, действительно воздух. Но когда речь идет о всем мире, то речь идет о том, что Всевышний просто дает себя в этот мир, дает часть себя в этот мир, как бы входит в этот мир, давая ему каждую секунду новые и новые существования, новые идеи, новые возможности, новое продолжение и так далее. Мы знаем, что есть ежесекундное продвижение мира, есть дни, есть месяцы, есть недели, есть года и есть периоды. И периоды тоже сменяют один другой. И все это проявление Творца в этом мире. Сегодня оно такое проявление, завтра оно такое проявление. Но суть такая, что четырехбуквенное имя наполняет этот мир каждую секунду, давая все больше и больше своих сил для того, чтобы этот мир не прекратил свое существование. Почему именно милосердие? Потому что не всегда, во-первых, только на милосердие Всевышнего мы живем, иначе мы просто не смогли бы существовать. И создан этот мир с именем Элоким, то есть ограничениями, на одних ограничениях тоже устоять нельзя. То есть если полностью перекрыть кран, то человек умрет от жажды. Для того, чтобы он не умер от жажды, кран надо оставить открытым. Но если оставить кран открытым на все время и уйти из квартиры, может быть потоп, да, если раковина переполнится, квартира может затопиться. Таким образом, надо давать в какой-то мере воду, то есть мы говорим сейчас о милосердии, просто аллегорично вода. С другой стороны, надо давать эту воду размеренно, то есть бацурама туда, так, чтобы были какие-то определенные меры, достаточные нам с одной стороны, и с другой стороны такие, которые мы способны принять и не разрушиться при этом. Потому что если в маленький стакан налить сразу громадное количество воды, допустим, с водопада, стакан просто треснет. Поэтому нам нужно давать в этот мир столько, сколько мы можем принять, ни больше, ни меньше, в соответствии с нашим состоянием на данный момент. Теперь, как это связано с Ханукой? Это связано таким образом, что если вначале все был единый творец, то есть был вот этот свет распространенный, в нем не было абсолютно никаких недостатков или больше, или меньше, чем надо, все было равно, когда Всевышний решил создавать, то это уходило все больше и больше в ограничения. И мы своими действиями ограничиваем этот мир еще больше, мир постепенно отходит, как мы видим, от Творца. То есть мы, его проявления для нас, они все менее и менее видны невооруженным взглядом. Называется не просто Эстер по ним, скрытие Творца, но Астир Эстер, то есть он полностью скрыт настолько, что мы за материей вообще не можем его видеть. И только сильная вера может нам помочь его распознать в этом мире. Таким образом, отходя все дальше и дальше от Всевышнего, мы знаем, что на какое бы расстояние от него мы не ушли, то есть это будет на одну свечу, на две или на восемь, мы все равно в результате вернемся к единому Творцу. Как сказано в Торе, я соберу вас с четырех концов земли. И речь идет не только физическое собрание с четырех концов земли, как это происходит сегодня, что евреи со всех сторон земли приезжают в Израиль, но и в духовном плане, с любого абсолютно места падения человека или взлета человека, Всевышний приведет этого человека к себе, где бы он ни находился. То есть речь идет не только о физических вещах, но и о духовных. И всегда так в Торе, что речь идет и о физическом, и о духовном, и совершенно-совершенно на разных уровнях. То есть та свеча, которая была первой, Алеф, она же и будет последней. Это одно из объяснений, а не Ришон, а не Ахарон. Теперь мы продолжим в духе Хануки наш урок про упование на Всевышнего. И скажем следующие вещи. Вот мы знаем, что греки хотели испортить масло. испортить духовно. Они не хотели налить в него другое масло, они не хотели его смешать с водой, они не хотели добавить в него дегтя, я не знаю, что там еще для того, чтобы испортить масло. Они вообще не хотели его портить. Они хотели, чтобы в физическом плане масло оставалось такое же, какое оно есть. Но в духовном плане они хотели его испортить. Почему? Потому что они считали, что никакой духовной порчи этим они не совершат. И они требовали, чтобы евреи это признали, что нету никакой духовности, ни на масле, ни на чем еще. И Всевышний – это точно такой же Бог, как один из их богов, в кавычках, конечно, прах на уста. И это то, что они требовали от евреев. Они не хотели уничтожать евреев. Они не хотели убирать у них Всевышнего. Они хотели, чтобы евреи поняли, что Всевышний, он точно такой же божок, как и все остальные. И для чего это им было надо? Для того, чтобы не чувствовать над собой преимущество евреев. Потому что если да, есть духовность, и евреи выше, то во времена храма, что это было именно во времена храма, евреи могли заходить внутрь храма, Коэн Гадоль заходил даже в Кодеш Кодашим, евреи могли приносить свои жертвоприношения внутри храма, а не евреи могли дойти только до заборчика, до определенного места, ограничивающего присутствие нееврея. И Коэн должен был подойти туда и взять оттуда жертвоприношение нееврея. Потому что мы знаем, что неевреи тоже приносили жертвоприношение, когда хотели отблагодарить Всевышнего, когда хотели, когда делали какие-то нехорошие вещи, хотели искупить свои грехи. Тоже на своем уровне они хотели это сделать. И им досаждало то, что как это такое, евреи могут это делать спокойно внутри, что они о себе возомнили. То есть ничего нового сегодня не происходит в мире. Да? Все уже тогда было, и было еще раньше, и было у Исава, и было у Лавана. То есть все то же самое, ничего нового не происходит. Что это вдруг евреи о себе возомнили? Что это они такие умные? А что это им можно, а нам нельзя? А что они из себя показывают там, что они едят только кошерное? А что вот свинина, то вообще вкусное мясо, что это они там, вот мы такие-то блюда делаем, они там, и так далее. Да? И что бы мы ни делали, и как бы мы прекрасно себя не вели, и как бы мы плохо себя не вели, вообще не имеет никакого значения, нас всегда будут ненавидеть. Одно из проявлений этой ненависти было тогда, во времена греков, когда они хотели уничтожить евреев с духовной точки зрения. Были такие за нашу историю, которую хотели уничтожить физически, потому что понимали, что духовно кишка тонка. Но были такие, которые хотели, пытались и духовно тоже. Мы знаем, медианки пытались уничтожить евреев духовно, когда они соблазнили их. Греки хотели уничтожить. И за нашу историю было много очень таких примеров. И сегодня тоже для всех религий считается заполучить еврея в свое, так сказать, в свою нишу, вот эту идолопоклонническую, неважно, причем какая религия, или секта, или неважно что. Потому что еврей в любом месте, он даст очень большую силу. И из-за этого всякие измы на земле процветают, потому что в какой-то момент или их образовали евреи, которые отошли от Торы, или их затащили туда силой, и они вот стали такими, и тоже, так сказать, за счет еврейской души, за счет еврейских мозгов, еврейской мощи духовной процветают другие религии, к сожалению. Но мы видим, что нет безысходности в этом, и мы знаем, что те, кто пытались с нами такие вещи делать, их уже давно нет. А мы, еврейский народ, мы до сих пор существуем. Но у нас есть вопросы. Почему же они все-таки хотели затумить масло, то есть сделать его некошерным, для того, чтобы зажечь менору? Кстати, даже такое масло можно было им зажечь менору. Почему не зажгли? Потому что хотели сделать идур мицва. Это значит, что хотели устрожить, хотели наиболее качественно выполнить заповедь зажигания менуры, потому что менура – это настоящий свет. Что такое настоящий свет? Это свет, которого ждет от нас Творец. Это свет наших душ, который идет кверху и говорит Всевышнему: «Мы с тобой». Мы хотим тебя, Всевышний, здесь на земле, мы ждем тебя, наши сердца тебе открыты. С другой стороны, что происходило на тот момент? Не евреи, греки, они несли в себе, как они говорили, свет для других народов. Что значит их свет, что они имели в виду? Человек, который сидит в глубокой яме, и через, там, не знаю, 10 лет научился различать там камни по блеску отражения там какого-то лунного света на камне, где этот камень, а где тот камень. Это не называется видеть, а это именно то, что было у греков. Они несли в мир философию, искусство, спорт, разные виды творчества и культуру. Что это за культура? Культура у нас на иврите называется тарбут. Тарбут, корень этого слова рейшбет. Рейшбет обозначает увеличение. И в наших книгах написано, что тарбут – это рибуй ра. То есть это приумножение зла. Теперь вы скажете, в чем может быть зло? Разве есть зло в музыке? Разве есть зло в спорте? Разве есть зло еще в чем-то? Во всем, что не посвящено Творцу, есть зло. Музыка, которую левиты, которую играли левиты, когда стояли на ступенях храма, это была музыка не рибуйра, не зло, которое распространяется в мире. Музыка, которая уничтожает в человеке мысли о Всевышнем, о настоящем Всевышнем, не о христианском, не о мусульманском, не о каких-нибудь там Папуа-Новая Гвинея, их музыкальные шедевры там на барабанах, а именно музыка души, которая идет ко Всевышнему с желанием объединиться с Ним, с желанием привести его свет в этот мир, с пониманием, что этот мир материальный, и этот мир, он создан только как оболочка того, что по-настоящему должно в ней быть. И для того, чтобы это настоящее, то есть Всевышний, проявился в этом мире, мы должны очень-очень хотеть его сюда привести. Мы должны делать громадные усилия над собой и над... И в мире мы не должны стоять на месте и ни в коем случае не опускать руки. Мы об этом еще сейчас поговорим. И вот это самое рибуйра, увеличение зла, которое хотели привести сюда греки, которое совершенно не связано было ни с каким Всевышним, которое было связано с их идеями идолопоклонческими, потому что у них был Бог такой, Бог такой, Бог такой, у них была культура голого тела, у них были еще всякие вещи. Однако они разбирались в духовных вещах, и они понимали, что главная сила, которая есть в мире, это сила первенцев. Потому что у первенцев есть очень большая сила. Духовная сила воплощения на земле, она дана в основном первенцам. Почему? Мы знаем, что греки хотели всегда заполучить себе девственниц. Они устраивали то, что называется право первой ночи. Это любая еврейская девушка, которая собиралась выходить замуж, она должна была переспать с кем-то, с каким-нибудь греком. Да? Страшные вещи, но у них был в этом тайный смысл. Это не было просто так ради наслаждения. Это было ради того, чтобы забрать у девственниц первенцев. Потому что первенец, который произойдет от грека, он будет греком, и он будет нести в себе греческие корни, греческое мировоззрение. Его будет труднее оторвать от греческих идеологий и труднее будет приблизить к Торе. Почему? Потому что изначально евреи созданы по двум принципам. По принципу Адама, который был создан, с одной стороны, как подобие Творца, то есть какая-то невероятная духовность. С другой стороны, были созданы из праха. Прах – это земля, это самое низменное, что есть в этом мире. То, что человек создан из праха, уподобляет его животным. Человек кушает как животное, я не имею в виду, что он ест вилкой и ложкой, я имею в виду, что он поглощает пищу. Он размножается и плодится, он воспроизводит какие-то действия так же точно, как животное. Да? При этом у него есть способности духовные, которые соответствуют ангелам. То есть получается, что у человека есть две опции. Одна опция, когда он смотрит на небо, почему есть заповедь смотреть на цицит, на голубой в Торе, да, в Шма Исраэль мы это читаем, потому что когда человек смотрит на цицит голубой, он вспоминает небо, вспоминает море, вспоминая море, море заповеди, море, когда он смотрит на море, он вспоминает море, он вспоминает небо, когда он вспоминает небо, он вспоминает Творца, который создал весь этот мир и заповеди, и это ведет его к Творцу. Так вот, евреи созданы с двумя вот этими чертами. И одна черта – это духовность великая, невероятная, и способность воплощения и реализации в духовных вещах. С другой стороны, это способность реализовываться в материальных вещах, как вы видите в мире, Нобелевские премии и так далее. С одной стороны, люди, которые посвятили себя Тору, с другой стороны, люди, которые посвятили себя каким-то материальным вещам. И то, и другое неплохо при условии. При том простом условии, когда мы знаем, что все, что материально, оно должно служить великой духовности. Когда у нас есть вот эта правильная пропорция и баланс, тогда все в порядке. Если мы изучаем какие-то вещи для того, чтобы понять, как Всевышний создал этот мир, для того, чтобы лучше понять, что написано в Торе, еще какие-то вещи, для того, чтобы даже проявить свое желание, стремление к Творцу в музыке, неважно в чем, но именно Творцу, посвятить все это Творцу, и мы понимаем, что эта земля, она сугубо материальна, и не ради материи мы созданы, а ради духовности, тогда мы в правильной пропорции, в правильном балансе, мы можем себя воплощать и реализовывать в этой жизни самым лучшим образом. В тот момент, когда у нас начинается перекос в сторону материи, мы сразу теряем свою идентификацию еврейскую и сразу становимся, уподобляемся неевреям. Именно на это полагались греки, когда хотели стереть вот эти границы между собой и нами. В чем? В том, что они хотели показать, что любое масло можно зажечь, оно от этого не портится, они открыли кувшинчики с маслом, показав, что вот масло, оно, его химический состав не изменился, мы ничего такого не сделали, а то, что вы говорите, что духовно оно уже не подходит, так это ваши всякие там сдвиги по фазе, тут уже нас, так сказать, не обвиняйте, это ваши там жуки в головах. Тем не менее, евреи верили в свое дело, они получили Тору, мы получили Тору. И благодаря этой Торе остались до сих пор евреями. Вторая вещь, которую сделали греки, они пробили 13 пробоин в заборе храма. Вот в этом самом низеньком гадере, в этом маленьком заборчике, в котором... до которого неевреи могли приводить своих жертвенных животных, потому что им было очень важно проходить внутрь, потому что как же, если они не проходят внутрь, евреи проходят внутрь храма, то, значит, есть какая-то разница, а они хотели показать, что разницы никакой нет. Но почему они сделали именно 13 пробоин? 13 пробоин. Это очень не случайно. У каждого числа в Танахе, Торана, Вим, Ктувим, есть свой смысл. Ни одно число не написано просто так. Почему же тогда мы говорим о 13? Тринадцать пробоин против 13, а 13 перечисляется для нас, играет для нас очень большое значение. 13 – это наш мазаль, это наше счастье, это наше все. Почему? 13 качеств милосердия Творца, который получил Моше Рабейну в подарок. 13 качеств милосердия. Это те качества, которые мы перечисляем, когда с еврейским народом происходит какая-то беда. 13 принципов веры Рамбама. Брит Авраам. Евреи делают брит в 13 лет. Когда мы читаем Шма Исраэль, главный отрывок Торы для еврейского сердца, мы говорим «Шма Исраэль, Ашем Элукейну, Ашем Ахад». «Слушай, Израиль, Всевышний, вот четырехбуквенное имя, как милосердный, Всевышний ограничивающий, то есть тот, который создал этот мир, и опять же Всевышний милосердный, он дает милосердие в этот мир, и он один, Эхад». Эхад, числовое значение 13. Алиф – это 1, хет – это 8, и далет – это 4. Сложим вместе, получается 13. То есть 13 – это символ Творца. Алифа – эхад, алиф, 1 – это алиф. 1 – это гематрия алифа. И опять же 13 – это символ единения, символ единого Творца. Следующая фраза, которая идет в Шма Исраэль – «Ваафта – это Шем Элукейха» – «Люби своего Всевышнего». Ваафта – люби в будущем времени. Если мы возьмем корень этого слова, агава – это любовь, и сложим опять же гематрии, то есть числовые значения букв, опять же получим 13. То есть 13 – это единый Всевышний, 13 – это любовь, 13 – это Творец, 13 – качеств милосердия, которые Всевышний спускает в наш мир – для того, чтобы дать нам благословение. И Раши пишет потрясающую вещь, что сынов Хашманаим, то есть вот тех самых, которые победили, побеждали долгие годы греков, у нас есть только 7 их имен. Мы знаем 7 имен, и мы думаем, что это 7 человек. Раши же пишет, что их было 13. Невероятно просто, но именно 13 – это символ того, что символ вот этой победы, потому что 13 человек, которые справились с таким громадным количеством греков, которые хотели разрушить наш народ изнутри, убрав еврейскую душу, еврейскую идентификацию, убрав нашу привязанность к Торе, особенно к устной Торе, мы будем еще говорить почему, их было именно 13. И именно 13 пробоин в этом маленьком заборчике сделали греки именно для того, чтобы разрушить нам наш мазаль, разрушить нам наше мазаль, это от слова назаль. То есть есть созвездие мазалет, они, созвездие называется мазалет, есть мазаль особый у Израиля. То есть если все народы получают свои благословения через созвездия, то евреи, они над созвездиями. и у них особый мозаль. Им течет не через звезды. Нам течет еще выше, чем звезды. Как Всевышний сказал Аврааму Авину, будешь как песок на земле и как звезды на небе. Если как звезды на небе, это значит, когда мы в духовности, как песок на земле, когда мы в материи. Но получаем мы не от звезд, а мы получаем сверху, как звезды получают сверху. Песок получает от звезд, холь. Как мы говорим, допустим, про все, что не связано с духовностью, холь. Есть Емей Кодыш, Емей Холь. Емей Кодыш – дни святости, это суббота, например. Емей Холь – это 6 дней недели, которые не святость. Холь – это песок. То есть дни как песок или дни как святость. Когда мы как песок, мы получаем от звезд. Когда мы как звезды, мы получаем от надзвезд. Что над звездами? Над звездами Всевышний. Мы получаем от него напрямую. Вот это очень важно понимать. То есть мы не под созвездиями. Когда мы со Всевышним, мы получаем напрямую от Всевышнего. У нас особый мозаль. Вот это самое счастье, это самое благословение. И что они хотели сделать? Они хотели это благословение разрушить. Эти 13, этот символ милосердия Творца, символ того, что мы над звездами, что мы получаем благословение от места над звездами. Все это они хотели разрушить, и поэтому именно 13 пробоин они сделали в храме, в этом заборчике. Кстати сказать, сегодня... Я не знаю, не я лично видела, но люди, которые ездили, допустим, в Америку, в Англию, знают, что люди не любят покупать в высотных зданиях квартиры на 13 этаже. И поэтому в высотных зданиях идет сначала 12 этаж, а потом 14. И не просто так, просто нет 13 этажа. Пишут 12 этаж, а потом сразу 14 этаж. Почему? Потому что неевреи не могут вытерпеть этот номер 13. Для них номер 13 – это очень страшное число. И мы знаем, да, что мы жили в России тоже, там вот пятница, 13, самое страшное время. И, кстати, полнолуние – ужасное время. Там, у них такие фантазии, там и зловещие мертвецы, и все, что ты только хочешь. Почему? Потому что это наша святость, это наше время. Когда наше время… Для них это страшно, потому что когда они идут против нас, а это наше время, они получают свое. И поэтому 13 для них страшное число. А для нас счастливое число, потому что Всевышний Алиф – это один, Эхад. Гематрия 13. И поэтому это именно то, что они хотели разрушить. И это именно для них очень плохо. То, что мы с Творцом. Они хотели это понятие стереть. А мы не дали. С помощью веры Хашманаим. Еще одна маленькая вещь, которую я хотела сказать про свечи Хануки, и потом мы перейдем уже конкретно к упованию на Творца. Есть две книги, Бней Сахар и одна книга Равы Искорица. Почему мы ставим именно 36 свечей? 36 без 8 свечей Шамаша. Потому что Шамаш, он только как слуга. Да? Мы ставим его выше, чем остальные свечи, для того, чтобы мы могли читать от этого света, пользоваться этим светом. Мы считаем так, что эти свечи, 8 свечей, мы ставим, ханукальных, мы ставим как заповедь для того, чтобы показать на улицу наш духовный свет, распространить в мир наш духовный свет. Но пользоваться нам от этого света нельзя. Поэтому для того, чтобы мы могли пользоваться свечами и светом, мы ставим еще одну свечу выше других. Когда она выше, мы можем ей пользоваться. Это уже не будет, как будто мы пользуемся свечами Хануки внутри дома. Потому что свечи Хануки, они направлены на вне дома. А пользоваться мы можем, и они не для пользования общественного там или какого-то. физического пользования, а не именно распространение духовного света. А вот этот шамаш, его ставят отдельно для того, чтобы под его светом можно было читать или делать какие-то вещи. Ведь раньше не было света, как у нас сегодня, от электричества. Раньше пользовались свечами для чтения и для всего остального, и шитья, и все, что ты только хочешь. Так вот, свечами ханукальными нельзя было пользоваться, а именно свечами шамаша пользоваться было можно. Поэтому их ставят выше. Почему же именно тогда получается все вместе 44 свечи, как они продаются обычно в коробке, да, когда мы покупаем? Но из них ханукальных свечей по-настоящему без шамашей только 36. Есть особый смысл этого. И смысл некоторые думают, что это кинегет, то есть как... Каждая свеча за одного из праведников. Мы знаем, что есть 36 праведников, да, так пишут, по крайней мере, говорят люди. 36 праведников, и как будто за каждого из праведников. Но на самом деле есть великолепное объяснение этому, что мы, в принципе, существуем благодаря устной Торе. Я сейчас объясню, почему я говорю про устную Тору. Мы получили Тору на горе Синай, письменную. Но эта письменная Тора, она есть и у неевреев тоже. Они ее не понимают, они ее перевели так, как они перевели, они понимают ее смысл так, как они понимают, неважно. Но в любом случае что-то им тоже перепало. Хоть что-то они-то поймут из нее. Устную Тору не может понять нееврей, и просто не дано. Они могут ее учить сколько угодно. Они все равно никогда не поймут, потому что для этого надо обладать особой еврейской душой. Ведь Тора письменная дана евреям именно для того, чтобы вынимать из нее крупицы устной Торы. И вот эта устная Тора в какой-то момент была записана в 36 трактатов Талмуда Вавилонского. Вавилонский Талмуд 36 томов. Благодаря устной Торе Аллахе, которая выведена из письменной Торы, это тоже устная Тора. Благодаря пшат, ремес, драш и сод, то есть простому пониманию, в кавычках, пониманию намеков, пониманию объяснений драш и пониманию тайн глубинных Торы, это все устная Тора. Благодаря этому наш народ существует. И благодаря тому, что мы зажигаем каждый день по одной свече, одна, две, три, четыре, добавляем каждый раз по одной свече и зажигаем всего за Хануку 36 свечей, это символ света устной Торы, которая идет от нас в мир. Каждая свеча за отдельный трактат Талмуда. Благодаря устной Торе мы сегодня существуем. Благодаря письменной Торе у нас есть устная Тора. И благодаря устной Торе, мудрецам, которые вывели устную Тору, мы сегодня существуем. Теперь, после того, как мы поняли, почему именно 36 свечей, мы перейдем к тому, что такое вера. У нас осталось не так много времени, но мы попробуем все успеть. Что такое вера? Есть Всевышний, и я на него полагаюсь. То, что мы называем верой в Торе, называется едия, знание. Написано. Ваядата айом, вашевота эллевавеха, киашем у айлуким. И будешь ты знать сегодня, и вернешься к своему сердцу, как бы сделаешь чуву, вернешься. От слова лашув вернуться, чува от слова лашув. Поймет твое сердце, что Всевышний, вот это качество милосердия, это и есть то самое качество ограничения. Это он один и тот же Всевышний, все вместе, единый алиф, одно целое, просто разные его проявления. Почему я прочитала эту фразу? Потому что она начинается со слов «Ваядата айом». И тут это слово «Ваядата» имеется в виду «и узнаешь ты сегодня». «Узнаешь» имеется в виду «поверишь». И будет у тебя понимание в голове, то есть вера, в то, что сегодня, в то, что и твое сердце поймет, что ты, что Всевышний – это качество его милосердия и качество его ограничения – это один и тот же Всевышний, тот же самый Творец мира. Что такое вера? Если я смотрю на часы на стене, я вижу на них время. Если я сниму очки и посмотрю на стену, на место этих часов, я увижу тарелку, я не увижу циферблат, и я не увижу стрелки. Но я буду знать, что там висят часы. Это знание, это моя вера. Почему? Потому что если я смотрю и вижу тарелку, но знаю, что это часы, это значит, что я верю, что там висят часы, потому что часов я не вижу. Теперь, откуда мы знаем, что есть Всевышний? Мы знаем это от Исторы, Брия, написано черным по белому, что Всевышний создал этот мир. И мы видим этот мир, и мы знаем, что Всевышний его создал. Это вера. С другой стороны, мы видим этот мир, мы в нем живем, и мы понимаем, что такой мир не мог образоваться случайно. Но с другой стороны, мы не видим Всевышнего. Мы видим этот мир как проявление Всевышнего. Самого Всевышнего мы не видим. Но мы знаем, что этот мир создал Всевышний. По этим двум признакам, данным нам, этим двум знаниям, данным нам, Торой и нашим собственным видением. А что дальше? Если у нас есть настоящая вера в то, что мир создан Всевышним, и он абсолютно правильный, идеальный, тогда у нас нет никакого смысла беспокоиться. Потому что Всевышний знает четко, как надо. Как оно будет, как правильно, и он дает нам все келим, все возможности для того, чтобы реализоваться в этом мире. А человек создан для того, чтобы реализовываться. И все, что с нами происходит, происходит потому, что Всевышний так хочет. Поверьте, даже самые нереально глупые наши решения произошли потому, что Всевышний дал нам возможность выбора, и мы выбрали то, что выбрали. Но Всевышний изначально знал, что мы выберем именно это. И поэтому ничего нового для Всевышнего в нашем выборе нет. Этот мир создан таким. Может быть, это немного тяжелая мысль, да, которую надо думать. Сильно много думать об этом не надо. Но факт в том, что это так. А от нашего выбора зависит наше будущее. Да, что мы выберем, такое будет будущее. Но, как сказал Всевышний, валив к себе и обратно, все равно вас верну, куда бы вы ни ушли. Если у нас есть четкая вера в то, что Всевышний управляет этим миром, и он хочет нам наиболее лучшего, что может с нами произойти, тогда внутри нас покой. Мы спокойны. Потому что все, что происходит, оно правильно. Есть понимание того, что все, что происходит, правильно. А если все, что происходит, правильно, то постепенно в нас начинает проявляться настоящая радость. Потому что чего нам беспокоиться? А если нам нечего беспокоиться, потому что мы в руках Всевышнего, мы можем и порадоваться. Эта радость, вот эта самая симхат медит, постоянная радость, не радость вот эта сумасшедшая хихи, да, а радость от понимания того, что ты со Всевышним. Он с тобой, он тебя любит, ты можешь на него полагаться. И это самое главное, что есть у еврея. Вот это состояние радости. Когда человек приходит просто к вере, это еще не приходит к упованию на Всевышнего. Когда он приходит к упованию на Всевышнего, он еще не пришел к радости. Но когда он пришел к радости, радость перекрывает собой все. Радость – это свет, который мы даем вверх Творцу. Тогда Творец понимает, что мы по-настоящему с ним. А это производит большую радость уже на небесах. И вот сейчас я хочу рассказать вам еще одну вещь по поводу мира лжи и мира правды. Поскольку только Творец Алеф, Алеф – это символ Творца, числовое значение Алеф – один, один единый Всевышний, все, что мы видим вокруг себя, это один. И если мы видим вокруг, что весь мир через призму того, что миром управляет Всевышний, то есть есть Всевышний, а есть все созданное им, то происходит следующая вещь. У нас есть алфавит. Если алеф – это творец, то мы начинаем с буквы бет. Мы берем каждые три последующие буквы. Бет, гимел, далет, числовое значение 9. Гей, вам, зайн, числовое значение 9. И хет, тет, ют, числовое значение 9. Обратите внимание, если есть творец, числовое значение всех последующих букв, трех букв после алефа, будет 9. 9, 9, 9. Мы говорим про первые 10 букв, да? Алеф и 3 буквы 9, 3 буквы 9, 3 буквы 9. То есть бет, гимел, далет, гей, вав, зайн, хет, тет, ют, все это имеет гематрию, числовое значение девятки. Если мы не видим Творца в этом мире, то это значит, что мир начинается с буквы алеф. Все, что есть в мире абсолютно, мы видим своими глазами. Если мы начинаем считать от начала алфавита, тогда у нас получается алеф, бет, гимель – это 6, далет, гей, вав – 6, и зайн, хет, тет – это тоже 6. До 10 мы вообще не доходим. Теперь, если мы возьмем слово «эмет» – «правда», и подсчитаем ее числовое значение, правда. Алеф – это 1, мем – 40, и тав – 400, получается 441. Если мы сложим все цифры между собой, малая гематрия, 441 – это обычная гематрия, да? Алеф, мем, тав, 1, 40, 400, обычная гематрия – 441. Малая гематрия этого – 4 плюс 4 плюс 1, получается 9. Когда мы видим Творца, который создал этот мир, который начинается с Бет Берешит, тогда у нас все в порядке, девятки, и слово Эмет – это цифровое значение 9. Когда мы начинаем с Алефа, потому что не видим Творца в этом мире, и считаем, что все одинаково, что Алеф, что Бет, что Гимель, все одно и то же, мы получаем шестерки. Слово Шекер – ложь. Состоит из букв шин, кув, реш, 300, 100 и 200. Числовое значение 600. Если мы возьмем малую гематрию, 6 плюс 0 плюс 0, получается шестерка. Теперь, что такое 6 и что такое 9? У нас осталось совсем мало минут, но я попробую, однако, объяснить это. Поскольку человек создан по подобию Творца, у Творца есть 10 проявлений. У Творца, у любого мира, любые из созданных миров, и человек по подобию духовных миров, все создано с помощью 10 качеств. Состояние человека, оно может определяться двумя видами. Если человек, если человек на том уровне, что он не видит Всевышнего, он на уровне маленького ребенка, у которого нет головы, он занимается материей, он тратит свою жизнь зря, у него нет идеалов, нет высоких целей, а высокие цели могут быть только с помощью головы. В голове три верхних качества, дальше идут шесть нижних качеств. Тогда получается, что если мы убираем голову, остаются только шесть нижних качеств. Это то, что действует здесь в материальном мире без использования головы. Шесть. И это и есть то самое числовое значение слова «шекер», то есть ложь, вранье. Но если мы задействуем голову, если у нас есть идеалы, цели в плане того, что, для чего мы созданы в этом мире, чтобы вести мир к Творцу, тогда получается, что кроме шести нижних у нас еще есть девять, еще есть три, получается всего девять. Адам был создан из Адама и Хавы, да, Хаву потом отделили от него. Девять – это проявление Адама. И плюс один – это проявление Хавы. Если сложить это все вместе, получается 10. Те самые 10 проявлений общих, да, если мы берем мужчину и женщину вместе, те самые 10 проявлений, которые были у Адама, который был создан по принципу духовных миров через 10 проявлений. 10 – это 9 плюс 1. 1 – это Хава, 9 – это проявление Адама. Тогда мы видим, что 9 – это та же самая гематрия, то есть числовое значение слова «эмет». Тогда получается, что состояние человека, когда он выполняет свою работу по исправлению мира, живет этими идеями, живет по-настоящему, а не как сонный человек, не знаю, вот есть мертвые люди такие, не знаю, мертвые, не мертвые, но нет огня в глазах. Вот они живут ради того, чтобы диван купить, съездить на шашлыки в шаббат, еще что-нибудь. То есть они живут вот этой обыденной материальной жизнью, той самой, которой хотел очень Эсав, чтобы мы жили, которой хотели греки, чтобы мы жили. И если мы преодолели этот этап и поняли, что материя нам просто как подмога или как, допустим, оболочка этого мира для того, чтобы дойти до понимания сути, духовности этого мира, привести сюда Всевышнего в этот мир, тогда все становится совершенно по-другому. Мы становимся цельными, потому что 10 – это подобие Творца. И вот это именно то, что греки не хотели нам дать выполнить. Они хотели нас уничтожить, как евреев, оставив нас при этом как другие народы, потому что очень скоро мы бы просто рассеялись бы среди других народов и все. Потому что если у нас нет ничего личного, что нас идентифицирует как евреев, как тех, кто вместе со Всевышним, кто выделяется на фоне песка, да, холя, то, что мы говорили, тогда нет никакого смысла, почему тогда не рассеяться среди других народов. Мы как бы, если мы ничем не отличаемся от других народов, то почему нам бы нам не рассеяться? Именно это то, что взяли себе за цель греки. Это именно то, с чем мы боремся, когда мы зажигаем свечи Хануки, для того, чтобы научить весь мир. Мы будем с Торой. Мы будем со Всевышним, и никто нас друг от друга не оторвет. Вот на этой ноте я желаю вам Ханука Самеах, чтобы в эту Хануку произошли настоящие несим, настоящие чудеса для народа Израиля, чтобы наконец-то вернулись живые пленные, здоровые, невредимые, для того, чтобы все наши солдаты вернулись здоровыми. Лейлуй нашима, чтобы упокоились души, вознеслись души ко Всевышнему, тех, кто погиб за Израиль, чтобы выздоровели все больные Израиля, чтобы воцарился наконец-то в Израиле мир, и чтобы мы пришли к этому сами, без подгонов, без войны, без всяких толчков сверху, чтобы мы пришли к этому через Тору и через желание сблизиться с Творцом. Спасибо вам за внимание. Всего вам хорошего. Ханука Самеах.